несколько стихов из послания к евреям, 10 глава, с 26 стиха. И тема, которая поднимается в этом отрывке, я уверен, она в той или иной степени беспокоит каждого человека. Потому что в этом отрывке говорится о грехе, который Бог не прощает. Друзья, редко проходят какие-то молодежные общения или братские курсы, очень редко проходят какие-то лагеря, когда не приходит записка с вопросом, а какой грех Бог не прощает? Или очень часто люди впадают в искушение. Например, человек что-то в жизни сделал неправильно, или мысли какие-то пришли, какие-то нехорошие, и он говорит, я похулил Духа Святого, и прощения мне нет. Эта тема о непрощенном грехе в Библии поднимается несколько раз. И один из этих текстов – это текст, который я сейчас буду читать. Послание к евреям, 10 глава, с 26 по 31 стихи. «Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников. Если отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то сколь тягчайшему думаете наказанию, повинен будет тот, кто попирает Сына Божьего и не почитает за святыню кровь завета, которую освящен, и духа благодати оскорбляет. Мы знаем того, кто сказал, у меня отмщение, я воздам, говорит Господь. И еще, Господь будет судить народ свой. Страшно впасть в руки Бога живого». Братья и сестры, в Библии встречаются тексты, которые вводят нас в состояние трепета и страха. Есть тексты, которые наполняют нас радостью и утешением, а есть тексты, которые наполняют нас ужасом и трепетом. И, конечно, друзья, человеку, любому человеку, и вам, и мне, в Священном Писании свойственно выискивать те тексты, которые нас утешают. Ну вот, например, когда человек сделал что-то неправильно в своей жизни, и он читает Библию, Псалтирь, например, и в этой книге он читает про какие-то страшные наказания грешникам, а потом встречает какой-то текст, где написано «Блажен, кому Господь не вменит греха», и вот этот текст, он на нем останавливается, и ему кажется, что вот этот текст, он для него, а те тексты, где про грешников и про нечестивых, это про кого-то другого, и потом он даже радуется, что вот Господь меня утешил вот текстом, который вот меня утешает. Друзья, и на самом деле, конечно, текстов, которые нас утешают больше, но тем не менее в Библии встречаются тексты, которые, как этот текст, вводят на состояние трепета. Иногда говорят, вот чтобы человек немножко спустился с небес на землю, чтобы он понял ситуацию, да, вот надо как-то его немножко встряхнуть. До этого момента апостол Павел писал довольно ровно, спокойно. Он их не очень ругал, хотя мы уже с вами много раз говорили о том, что адресаты этого послания, они находились в духовном кризисе. Они ослабели после очень хорошего духовного состояния, когда они были готовы на жертвенность, когда они даже расхищение имения своего с радостью воспринимали. А теперь они находились в состоянии духовных младенцев и не знали истины. И вот все равно речь апостола, она была такая достаточно спокойная, он им объясняет, он им предупреждает, и вдруг неожиданно он, повышает градус, что ли, вот такой тревожности, и он начинает говорить такие тяжелые вещи, предупреждающие вещи. Давайте посмотрим, я написал в своем конспекте «грозное предупреждение». Он пишет, ибо если мы, он имеет в виду всех нас, не они, да, не кто-то там, а мы, которые получили познание истины, грешим произвольно, то жертвы за грех не остается. А что остается? Остается некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников. Друзья, иногда мы ждем какого-то решения в своей жизни, когда кто-то о нас должен принять какое-то решение. Есть люди, которые были осуждены судом, и они ждут решения, когда вынесен будет приговор. Здесь написано, что если ты грешишь, то не остается больше жертвы за тебя. Нет того, кто ходатайствует за тебя. Нет того, кто принесет за тебя милость. И поэтому остается ожидание суда. И это ожидание называется страшным. Страшное ожидание суда. Почему страшное ожидание? Потому что ты уверен, что в этом суде не будет оправдания, а за этим судом следует приговор, и там уже разведен костер, который готов пожрать противников. Вот такая страшная картина нарисована, друзья. Представляется сразу какое-то древнее время, когда Савонаролла или кто-то Янгус были сожжены на костре, и вот они знают точно, что сейчас их приговорят к этой казни, и что уже готовы дрова, и что там они будут сожжены, друзья. Это очень тяжелое переживание. Дальше он сравнивает апостол, что если тот человек, который отвергся закона Моисеева, без милосердия наказывался смертью, то сколь тягчайшему наказанию повинен будет, друзья, тягчайшее наказание, да? Ибо мы знаем того, кто сказал: у меня отмщение, я воздам, говорит Господь. И еще, Господь будет судить народ свой. И заключая эти мысли в 31 стихе, апостол говорит: страшно впасть в руки Бога живого. Друзья, в принципе, еще раз скажу, что подобного рода такая встряска духовная, она полезна каждому человеку, чтобы он понимал, что жить пред Богом нужно свято, и что нельзя так легко относиться к грехам в своей жизни. Но возникает вопрос, о чем здесь идет речь? О каком грехе? Почему этот вопрос возникает? Потому что мы все с вами, если мы будем откровенны и честны, то мы признаем, что в нашей жизни не проходит и дня, чтобы мы с вами в чем-то не согрешили. Мыслями ли, чувствами ли нашими, словами ли или поступками нашими. И если этот текст относится ко всем согрешившим, то тогда кто не подпадает под этот текст? Кто тот единственный святой на этом мире, который бы сказал: слава Богу, но я вот прожил 40 лет или 50 лет, и я ни разу не согрешил, и поэтому и жертва за грех у меня остается. Более того, еще один вопрос. Написано, если мы произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи. Друзья, жертвы за что были принесены? За грехи. А если человек не грешит, и он настолько свят, что он не грешит, то зачем тогда и жертву за грехи? Получается немножко непонятно. Если мы грешим, то не остается жертвы за грехи. А зачем тогда жертву за грехи, если мы можем не грешить? Здесь немножко путаница получается. И, друзья, я знаю людей, я многих встречал людей, которые впадали в действительно духовную депрессию от того, что они в своей жизни совершили какой-то грех, и прочитав эти слова, они говорят: все, я человек, обреченный на ад, я теперь не могу быть с Богом, потому что я согрешил. Единственная зацепка в этом отрывке, которая дает какой-то шанс на то, что это к нам не относится, это слово «произвольно». То есть человек делает грех специально. Вот произвольно грешим. Друзья, но ведь мы все имеем выбор, и когда мы согрешаем, то у нас есть выбор не согрешить или согрешить, и где-то в глубине памяти, в глубине сознания у нас есть такое предупреждение от нашей совести: пора тебе остановиться, хватит этого делать, и мы все равно что-то делаем в своей жизни. Получается, мы произвольно это делаем, от нашей воли это исходит. Значит, мы тоже попадаем под этот стих, и тогда, что же нам делать, друзья? Может быть, нам сейчас просто встать, выйти из дома молитвы, пойти домой, потому что жертвы за грехи не осталось. Будем ждать суда и будем готовиться к огню, который готов пожрать противников. Друзья, это очень важно разобраться в этом вопросе. Очень важно. Помните, Христос сказал такие слова, что всякая хула на Сына Человеческого простится, а на Духа не простится. Это один из тех текстов, который тоже говорит о непрощенном грехе, и он тоже, этот текст, если неправильно его понять и истолковать, а он, конечно, близок по смыслу с этим текстом, то он может ввести человека в состояние уныния. Друзья, давайте зададим вопрос. Кому мстит Господь? Здесь написано: мы знаем того, кто сказал: у меня отмщение, я воздам, говорит Господь. Кому же мстит Господь, судя по этому отрывку? 29 стих дает нам ответ на этот вопрос. То сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божьего, не почитает за святыню кровь завета, которую освящен, и Духа благодати оскорбляет. Друзья, я повторю. Бог судит людей, которые совершают вот эти три греха. Но они, конечно, один грех или одна взаимосвязь здесь, просто называется по-разному. Попирает Сына Божьего, не почитает кровь завета, которую освящен, и духа благодати оскорбляет. Друзья, маленькая ремарочка. Есть люди, которые считают, что Бог, он того, кого он освятил, этот человек не может больше быть отступником. И это называется принцип «неотразимая благодать». То есть, если человек был освящен Богом, если Христос за него умер, а жертва Христова она действенна, и поэтому благодать на этого человека излилась, он освященный, поэтому ему не страшна вечная погибель. Да, он может ошибаться, он может оступаться, но в принципе все равно Господь его восставит в свое время. Друзья, вот здесь именно к этим людям есть грозное предупреждение. Не почитает за святыню кровь завета, которую освящен. То есть он уже освящен, об этом говорит Священное Писание, что он освящен, но у него есть такая опасность не почитать кровь завета. И в этом случае он как раз и относится к категории людей, за которых жертва за грех не распространяется, на которых. И которого ожидает суд, и которого ожидает огонь. Итак, друзья, мы с вами определились, что Господь судит людей, которые попирают Сына Божия, не почитают за святыню кровь завета и Духа благодати оскорбляют. В принципе, возможно два толкования этого текста. Первое толкование. Если ты грешишь каким-либо грехом, ну, например, ты кого-то обманул, или что-то сделал неправильно, или кого-то обидел, или с кем-то поссорился, или ты нечестно поступил на работе. Вот если ты как-то грешишь, то это означает, что ты попираешь Сына Божьего. Ты же знаешь, что Христос не хочет, чтобы ты грешил, а ты грешишь, ты Сына Божьего попираешь. Ты же знаешь, что святыня, кровь завета – это святыня, а ты пренебрегаешь этим. Ты же знаешь, что Дух Святой, Он предупреждает тебя так не делать, а ты так делаешь. И поэтому, если ты грешишь, то ты попираешь Сына Божьего, ты не почитаешь кровь завета за святыню, и ты Духа благодати оскорбляешь. Это первое толкование этого текста. Но я уже сказал, что это толкование, оно неприменимо, потому что чисто практически мы все согрешаем, значит, мы все относимся к этому состоянию. Но ведь апостол пишет письмо людям, находящимся в очень духовном, плачевном состоянии, и он им говорит, что они еще не таковые, значит, это первое толкование не совсем правильное. Второе толкование, что попирать Сына Божьего, не почитать за святыню кровь завета и оскорблять Духа Святого, вот это грехи, которые Бог не прощает. Надеюсь, я понятно изъяснил. Давайте я еще раз повторю. Два толкования. Первое толкование. Любой грех есть попирание Сына Божьего, есть непочтение святыни, крови завета и есть оскорбление Духа Святого. Любой грех. Второе толкование. Именно попирание Сына Божьего, именно пренебрежение крови завета и именно оскорбление Духа благодати – это те грехи, которые не прощаются. Вы почувствовали разницу, друзья? Ну, давайте сейчас она будет более понятна. Вот, например, фраза «не почитает за святыню кровь завета». То есть человек, который считает, что вот жертва Христа, Христа на кресте, его кровь, которая пролилась – вот это недостойно внимания. Это то, что, о чем можно забыть в своей жизни. Мы давайте вспомним контекст его послания. Мы говорим о том, что это послание написано к евреям, людям, уверовавшим во Христа из еврейского народа. И, конечно, они столкнулись с противодействием со стороны своих сородичей, которые говорили, разве вот этот Иисус, который пришел на землю, вернее, который родился там в Вифлееме и который вот проповедовал, разве он может быть мессией? Разве вот его страдание на кресте это не страдание какого-то разбойника? Разве он был осужден несправедливо? Разве это та жертва, которую Бог принес? Разве это возможно? Иудеи, евреи до сих пор в это не верят. Они до сих пор Христа считают обманщиком Иисуса, и они до сих пор считают, что все это выдумки, и что все это было какого-то разбойника там распяли на кресте, а кто-то ему поклоняется. И вот апостол говорит, что если вы, поддавшись вот этим уговорам, перестанете считать жертву Христову за жертву Христову, если для вас вот это событие перестанет иметь ценность, то тогда другой жертвы никакой не будет. Пройдет много тысяч лет, больше не будет жертв. Христос больше не будет умирать. Друзья, 2000 лет прошло, и мы видим справедливость заявления апостола, что за 2000 лет никто больше на кресте не умирал, за народ не было больше Христа, и никогда больше не будет, друзья. Народ израильский сейчас ждет Мессию, но придет антихрист, антимессия придет. Друзья, жертва Христова была принесена, и кто в эту жертву не верит, другой жертвы нет для этого человека. Если ты не веришь в эту жертву, другой жертвы не существует. Следовательно, если другой жертвы для тебя не существует, то с чем ты остаешься? Ты остаешься со своими грехами, ты остаешься со своим бременем. Тебя ждет суд, потому что для тебя жертвы нет. Когда я или вы, друзья, придем на небо, и нам скажут, ну, допустим, нам скажут, слушай, а что мы будем делать с твоими грехами? А мы скажем, а мы веруем в жертву Иисуса Христа. 2000 лет назад была принесена жертва, Христос умер на кресте, святыня, кровь завета. Вот это мы почитаем, мы рассчитываем, что эта святыня, она за нас принесена. И нам скажут, да, хорошо, раз вы в это верите, раз ты на это рассчитываешь, все нормально. Но если находится человек, который говорит о том, что «а я не верю в то, что это Христос был, это какой-то обманщик был, не было принесено жертвы». Ну а раз не было принесено жертвы, то как ты будешь разбираться со своими грехами? Другой жертвы не было. Друзья, поэтому очень важно верить в жертву Иисуса Христа. И здесь говорится о том, что человек, который отвергает Иисуса Христа, отвергает святыню кровь, не почитает за святыню кровь завета, духа благодати оскорбляет, того духа, который проповедует Иисуса Христа, не признает, то тогда он остается один на один со своими грехами, он ждет суда. И попробуй на этом суде оправдаться, попробуй объяснить, что ты прав. Без ходатая Иисуса Христа у тебя ничего не получится. Итак, друзья, это очень грозное предупреждение, чтобы в каких бы обстоятельствах жизни мы ни находились, мы никогда не пренебрегали кровью Христа, никогда не оставляли без внимания крест Христов, Голгофу, чтобы он всегда был для нас актуальным, чтобы когда мы грешим, когда мы согрешаем, мы к нему обращались, мы почитали за святыню кровь завета, друзья, мы бы решались идти туда, где мы можем обрести спасение. Итак, более верным из этих двух приведенных толкований я считаю толкование именно второе. То есть непрощенным грехом является отвержение жертвы Иисуса Христа. Но теперь давайте рассудим о том, как это применимо на практике и в нашей практической жизни. Я уже начал об этом говорить и немножко продолжу. Дело в том, что здесь взаимосвязанные тексты. Давайте посмотрим на стих номер 23. «Будем держаться исповедания упования неуклонно. Будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший». Друзья, человек, который согрешает в этой жизни, а любой согрешает в этой жизни человек, то есть мы все согрешаем. Даже апостол пишет, все мы много согрешаем. В этот момент времени, когда человек согрешает, а мы все согрешаем, я еще раз скажу, напомню нам об этом, он находится перед выбором. И вот в этот самый момент происходит проявление его отношения к жертве Иисуса Христа, крови завета и к духу благодати. Если он ценит жертву Иисуса Христа, кровь завета и дух благодати, то, конечно, он со своим грехом идет к этим жертвам. Маленький пример. Вот сейчас, может быть, он не очень удачный пример, но он актуальный пример на злобу дня. Но сейчас вот коронавирус у нас в мире, уже больше 4 миллионов заболевших по всему миру. И есть такое лекарство, называется орбидол. Это противовирусное, противогриппозное лекарство. Оно обязательно к продаже в каждой аптеке, потому что считается лекарством первой необходимости. Ну, в России. В других странах орбидол не признают, в некоторых. И вот в Китае недавно было проведено исследование, они проверили орбидол, и оказалось, что он не помогает. В Австралии тоже были исследования по этому поводу. И вот в научном сообществе как бы идут споры, помогает орбидол или не помогает. Это просто, там, не знаю, сахар какой-то там с содой растворенной вместе, и эффект от него никакого нет. Или это действительно противогриппозное лекарство, которое следует принимать, когда ты какой-то болеешь вирусной инфекцией. Вот до сих пор люди спорят. Друзья, теперь давайте представим человека, который считает, что... Или точнее, давайте так, давайте мы хотим узнать, верит ли человек в орбидол или не верит. Считает ли он его полезным или не считает. Как это узнать? А вот здесь очень легко. Вот когда он заболел, пойдет он в аптеку покупать это лекарство или не пойдет? Если пойдет и купит, значит, он считает, что оно помогает. А если он не пойдет и не купит, то значит, он считает, что оно не помогает. Так же, друзья, да? То есть, обращается ли человек за этим средством в своей беде или не обращается? От этого зависит, считает ли он это ценным или не считает. Друзья, когда мы с вами согрешаем, и мы не считаем кровь Христа ценной, мы не считаем, что она действительно способна очистить наш грех. Мы пренебрегаем духом благодати, который напоминает нам о нашей чистоте. Мы не во что ставим жертву Христову, то тогда после нашего согрешения мы будем жить, как жили дальше. Мы будем жить спокойно, накапливая грехи, никаким образом не меняя своей жизни, не обращаясь к Богу, не каясь, не исповедуясь, но потому что мы... не верим в то, что жертва Христа, она действенна. Мы не считаем, что кровь Христа, она способна помогать. Мы не обращаем внимания на Духа Святого, который нам обличает. Мы просто живем, как живем. Да, мы можем говорить все, что угодно в стихах или в пении, или даже в проповеди. Мы можем говорить все, что угодно, но факт остается фактом, что когда ты согрешаешь, ты не используешь те благодатные средства, которые Христос принес для своей жизни, как будто бы Он этого не делал. Друзья, и в этот момент времени согрешающий становится грешащим, то есть произвольно согрешающим, то есть его грех, он тесно связан с его волей. Это не разовое согрешение, это не падение, против которого бастует его внутренность, и с которым он спорит. Например, человек заболел, допустим, он кашляет, чихает, у него там что-то болит, он идет к врачу, он болеет, он ничего сделать с этим не может, но он не хочет болеть, он идет туда, кто ему может помочь. Может быть, его болезнь затянется на несколько лет, но он больной, но он не хочет болеть, и он идет туда, где ему могут помочь. Друзья, также и согрешающий, он может болеть очень долго, он может грешить очень долго, но он не хочет, он борется, и он идет к тем средствам благодати, которые принес Иисус Христос, чтобы его избавить. Этот человек не относится к этой категории. А человек, который согрешающий, но не обращающийся ко Христу, не идущий вот за этими средствами благодати, которые принес Христос, он становится противящимся. Он становится как раз человеком, который пренебрегает Божьей благодатью. И вот к этому человеку относятся слова предупреждения. Если ты так относишься к жертве, то тогда чем же ты оправдаешься? Если человек, будучи уже освященным, уже будучи верующим, согрешает, но не исповедует свои грехи Богу, не кается, не пытается как-то исправиться, не призывает Бога в благодать своей, чтобы ему помог, он ничего этого не делает, то тогда на суде его спросят, а что делать с этим грехом? А что ты скажешь? Ты жил так, как будто бы Христос и не умирал. Если бы ты верил, что Христос умирал, ты бы обязательно пошел ко Христу и исповедовал свой грех, и принес бы его, и покаялся бы в этом грехе. Поэтому, друзья, этот текст, он говорит нам о людях, которые живут так, как будто Христос не приходил. Даже если они уже в церкви. И есть второе, такое интересное, практическое отражение этого текста. Смотрите, 26 стих начинается со слова «ибо». «Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи». Вот это союз «ибо», означающий «потому что», он связывает с предыдущим отрывком. А в предыдущем отрывке, друзья, говорится о церкви. «Не будем оставлять собрание вашего, как бывает у некоторых обычай». Идет речь о церкви. Не будем оставлять собрание вашего, ибо если ты, мы произвольно грешим. Мы уже говорили о том, что произвольный грех – это грех, когда человек живет, как будто бы Христос не умирал, не пользующийся благодатью Христовой в своей повседневной жизни. Это не те люди, которые согрешают, а те, которые согрешают, но не обращаются ко Христу в своих грехах. Друзья, и на практике это те люди, которые не находятся в том месте, где пребывает Христос. А где пребывает Христос, друзья? в церкви. Так написано, церковь – это полнота, наполняющая все во всем. Поэтому не будем оставлять собрание своего. Поэтому не будем отдаляться от церкви. Поэтому приложим все усилия к тому, чтобы находиться внутри церкви, потому что именно здесь мы и можем пользоваться той благодатью, которую Христос принес. И дух благодати действует в церкви, и кровь завета мы вспоминаем на вечере, и действует она в церкви. Друзья, и жертва Христа проповедуется в церкви. И церковь – это тело Христово. И именно находясь в теле Христовом, мы можем избежать участи этих людей. Мы не можем избежать участи этих людей своей волей, своей силами, своим решением, что с сегодняшнего дня я больше ни разу не согрешу. Нет. Как мы не можем с вами избежать вирусов, как мы не можем избежать болезней, мы все равно будем болеть, так как мы будем грешить, но мы можем находиться там, где исцеляющая благодать Божия присутствует, это церковь. И мы можем, находясь в церкви, пользоваться теми средствами, которые Он дал нам, друзья, и не пренебрегать жертвой Иисуса Христа. Мне кажется, что это очень важная истина для нас. Друзья, важно сохранить себя от равнодушия по отношению ко Христу, по отношению к Его жертве. Важно сохранить себя от равнодушия по отношению к действию Духа Святого. Я прочитаю один текст небольшой. «Согрешающими апостол называет не тех, кто грешит любым родом проступков, но тех, кто полностью отчуждает себя от Христовой Церкви. Ибо он рассуждает здесь не о том или ином роде грехов, а обличает особо тех, кто добровольно уходит из церковного сообщества, из церкви. То же, что апостол имеет в виду одних отступников, явствует из контекста, ибо он речь ведет о том, чтобы люди, которые вошли в церковь, больше не покидали ее, как есть у некоторых обычай. Более того, он возвещает, что для таких уже не остается никакой жертвы, ибо они грешат добровольно после познания истины. Однако Христос ежедневно предлагает себя грешникам, согрешающими, грешникам, которые согрешают каким-либо определенным видом грехов. Так что для изглаживания их поступков не следует искать другую жертву. Апостол отрицает, что отрекающиеся от смерти Христовым остается какая-либо жертва. И это происходит вследствие не какого-либо проступка, а вследствие отвержения веры. Вот, друзья, очень важная истина, которую я хотел открыть в этом отрывке. Надеюсь, она понятна нам. Потому что мы не должны впадать в уныние, когда мы с вами согрешаем. Когда мы с вами согрешаем, мы должны бежать к тому, кто принес за нас жертву. Мы должны впадать в уныние тогда, когда мы согрешаем, и мы ничего не делаем после этого. Вот тогда, друзья, мы можем оказаться на стороне тех людей, на которых жертва Христова не распространяется. Сохранил бы нас от этого Господь. Давайте мы склоним колени наши, помолимся Богу нашему. Аминь.